Корякин за спорт.
Добрый вечер, наши дорогие слушатели и зрители. Не забываем, что в Рутубе и ВКонтакте у нас идет видеосъемка. Смотрите нас, пожалуйста. У нас сегодня в студии... У меня Кирилл Зангарис, журналист, и Сергей Корякин, гроссмейстер, вице-чемпион мира по классическим шахматам, чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу. А у нас еще один чемпион мира, и тоже связан с шахматами. Это Арнольд Баклицкий, он чемпион мира по шахбоксу. Об этом мы говорили в первой части нашей передачи. Сейчас поговорим чуть-чуть о другой теме, об общественной деятельности, которую очень бурно развил Арнольд. И мне кажется, на данный момент эта тема гораздо серьезнее, чем тема спорта. И еще раз вас поприветствуем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Арнольд, расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, сегодня вот я был на Матч ТВ. В программе есть тема, эта программа, спасибо ей, мы сотрудничаем, гости приходят, и мы с тобой там познакомились. Сегодня был у нас футболист, игрок сборной России, пятикратный обладатель Кубка России, чемпион России, играл на чемпионате мира в 2002 году, это Андрей Соломатин, довольно известная фамилия. Для меня был полный шок, когда я его увидел в полной военной форме, в зоне боевых действий, и он заявил, что он вступил в батальон «Эспаньол». Напомню, батальон «Эспаньол» сформирован из фанатских группировок нашего футбола. Впервые «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» в одном окопе. Вот. Причем это, конечно, нонсенс, нигде такого не увидите. Давайте немного поговорим о твоей деятельности, прямо скажем, военной. Что ты обо всем этом думаешь и как ты считаешь, спортсмен Соломатин, несколько наших актеров, там, это зов сердца, это смелость, это отчаяние, это любовь к родине. Я не вижу другого посыла, чтобы человек из мирной жизни взял и пошел рисковать жизнью собственной.
Ну да, конечно же, Соломатин, ну, я знал как поклонник футбола, может быть, я не такой уж прям фанат футбола, но, конечно же, знаком с такой личностью. По поводу того, что ты перечислял, зов сердца, любовь к родине, вот, ну, все правильные слова, потому что, когда у тебя есть возможность просто жить, в принципе, да, там у нас не горят города и так далее, ну, ты можешь вроде продолжать жить.
Ну, дело, конечно.
Ты можешь иметь любые убеждения, ты можешь быть патриотом и так далее, ты можешь поддерживать во всем Россию, то есть иметь абсолютно пророссийский взгляд, да, вот. Тоже не считаем неверный термин «поддержка СВО». Уже говорили об этом, что это неверный термин.
Надо поподробнее об этом говорить, да, чтобы люди знали и привыкали к этому.
Что мы термин «поддержка СВО» заменяем «поддержка России». Мы поддерживаем Россию.
Родина. Поддерживаем Россию. Очень дурацкая формулировка абсолютно. «Поддержка СВО». То есть люди могут говорить, я не поддерживаю СВО, я поддерживаю Россию, но ее за мир. Это абсолютное противоречие. Да, абсолютное противоречие. Я считаю, что на это СМИ должны обязательно обратить внимание.
Да, мы поддерживаем. То есть есть конфликт, мы поддерживаем Россию. Мы хотим мира, все хотят мира. Но
ни один, здравомыслящий человек не выступает за войну, ни один. И это ответ вот этим псевдопацифистам. Но коли война уже идет, иначе как со своей родиной нормальный человек быть не может. А кричать «мы против войны», но мне кажется, они лукавят, и у них абсолютно другие взгляды на Россию, абсолютно другие взгляды.
Ну, тем более то, что они против войны всегда, когда, ну, вот у них, ну, грубо говоря, как выстраиваются СМИ. Я понимаю, что когда говоришь слово англосаксонский мир, говорят, ой, у тебя паранойя, тебе там конспирология там и так далее. Ну, если...
Зомбировал тебя Первый канал.
Если есть силы, которые контролируют логистические пути, информационные пути, основные интернет-ресурсы, мощности, видеохостинги, соцсети основные, если есть эта сила, и если даже основные телеканалы, которые там, ну, авторитетные считаются, это, допустим, BBC или CNN, ну, кому они принадлежат, если... Эти силы, ну, люди
давай
слушают.
Еще 20 крупнейших СМИ назовем и поймем, кому они принадлежат, даже в России, да?
Да, и, грубо говоря, скажем так, вот те вот эти силы, те войны, которые они осуждали и считали, там, кого они считали неправильным, вот эти люди, ну, то есть, допустим, война в Ираке, они, ну, все нормально,
терроризм,
там, все хорошо, ну, да, там миллион, там, несколько, там, сколько, 2 миллиона человек вроде погибло, 2 миллиона человек, ну, зато за идею, то есть, ничего, никто не осуждал. Да, у нас в России вообще, ну, из прозападных мыслящих там молодежи никто не осуждал, не вижу, чтобы выходили там к американскому посольству, краску кидали, допустим. Но я имею в виду именно прозападных людей. Они говорили, ну да. А как только, ну, война, которую эти СМИ, эти силы считают вот кого-то плохим, то сразу вот мы там пацифисты. Ну, то есть, очень выборочно, ты понимаешь, то, что они просто в плену и вот, ну, интересов этих, ну, этих медиа, да, можно сказать, англосаксонских медиа, потому что кто-то скажет, западных. Ну, от Германии, немецкие СМИ разберем, а кому принадлежат медиа? Они принадлежат в Германии тем же самым, ну, силам. То есть в Германии тоже своих свободных медиа там мало.
Да нигде, нигде. И в Греции их нет. Свободолюбивой Греции давно нет своей государственной собственности. Греция утеряла именно за счет того, что влияние, Греция утеряла свою изюминку. Это была всегда эксклюзивная страна, в центр православия. Сейчас в Греции от православия ничего не остается. Все, нету Греции. Засилие мигрантов, долги и все. И проамериканское правительство.
Ну, пока что.
Ну, давай более сейчас мы далеко уйдем. Давай непосредственно к твоей деятельности. Давай непосредственно к твоей деятельности. Вот помимо спорта, ты создатель движения там «Азы войны». Да, как или иначе у нас буква «З» там встречается, хотя там я ее не особо в символике бы использовал. Будь моя воля, я бы использовал красную звезду вместо этого «З», чтобы опять-таки в латиницу не уходить. Но у школы так повелось, ну и от моей фамилии тоже никуда не уйти. Вот, поэтому скажи, пожалуйста, вот твои «Азы войны», они занимаются курсами, которые сейчас просто необходимы. Это курсы начальной военной подготовки. Вот давай поподробнее, пожалуйста, как ты к этому пришел, вот, и что конкретно делает твоя организация?
Да, касательно «Z», тут просто, ну, мы много это обсуждали, мы не случайно ее включили в название «Z». Мы считаем, что мы «Z» приватизировали. Все, теперь латинская «Z» — это наша «Z», потому что ее начинают запрещать. То есть попробуй там на концерт, выйди
а
с буквой
что, «Z». А что делать в «Заре»?
Ну все, извините, мы приватизировали, буква «З» теперь российская.
Я скажу, что мы сейчас сидим на передаче, которая называется «За спорт», тоже она «З», поэтому уже повязаны.
Ну все, кстати, приватизировали. Сереж, мы смеялись, вернем сейчас к твоей теме, я одну ремарку вставлю, что мы смеялись, что на груди у Карлса, у него из один из спонсоров использует эту символику, потому что в названии его компании тоже «З», я тебе скидывал, говорит, посмотри, Карлсон сидит с символикой «З». Вот это действительно так есть, можете посмотреть в интернете последние фотографии Карлсона. Ну, это просто к слову тому, что да, конечно, это не имеет значения, это мое сугубо мнение, что латиницу я бы не использовал, но уже повелось. Все это так же, как началась война, от этого уже не откреститься.
Да, здесь просто не мы пытались эту «Z» забрать. Вот, ну, у нас же было там группировки «Z», «O», «V», там, ну, это просто было обозначение, никто не собирался из этого сделать какие-то бренды там и так далее. Это было военное обозначение. Но на Западе это подхватили, сдемонизировали, что прям вот если ты там где-то, не знаю, напишешь «Z» или выйдешь в футболке, то все, тебя там может, чуть ли не арестовать только за это можно. То есть они из этого развели то, на что мы не обращали внимания. То есть они сами создали ситуацию, когда отдали нам «Z». Кстати, я предлагаю тем, кто хочет, ну, допустим, поддержит Россию в этом конфликте, может выходить на какие-то мероприятия в футболке с плакатом «Зорро». Ну, если ему скажут, ты поддержишь, он скажет, да нет, вы что, я просто люблю фильм «Зорро», мне с детства нравится. Ну, как бы хитро обыграть запреты, потому что они будут, ну, тебя щемить, а ты можешь говорить, да нет, вы что, все поймут, о чем это, но официально к тебе будет не придраться. Вот такой момент. Итак, насчет «Азов войны». Да, занимаемся НВПМ, начальная военная подготовка. Что из себя представляет вообще движение? Это, получается, матбаза, инструктора, методики. Нету у нас помещения, потому, ну, мы не, в общем, мы все-таки энтузиасты. Начиналось все, я сам хотел обучиться, началась мобилизация. Я понял, сейчас могу попасть на фронт. Ну, надо что-то срочно делать. У меня сразу мысль какая-то, так, ты пойдешь на фронт, началась мобилизация. Ну, надо базовый раздел пройти, хотя бы чуть-чуть подготовиться. И тут у меня пришел друг, который, кстати, в Испаньоле сейчас. Тут у меня пришел друг, его зовут Богдан Коневецкий. Он пришел, и я просил его меня обучить. И тут ко мне подтянулись товарищи, и что-то как-то мы сами начали обучаться. Потом я перепостил это в соцсетях, подтянулось огромное количество народу. Это выросло в итоге большое движение. Про нас в итоге снимали там сюжеты «Соловьев Лайв», «НТВ». Ну, не «Соловьев Лайв» звали меня на интервью, НТВ снимал сюжет конкретно про движение. То есть это уже переросло в то, про что федеральные каналы снимали сюжеты. А концепция какая? У нас есть военные движения, обучающие, да, вот организации, там по-разному зовут, обучающий центр, которые оказывают платные услуги. Вот я считаю, что это очень вредно. Это очень вредно. Получается так, то, что «Газпромовцы» всякие там приезжают, арендуют все полигоны, обучаются, как прикольно, а на фронт они не едут. А те, кого реально могут мобилизовать, ну, у них чаще
как
всего...
как всегда это и получается.
У них денег чаще всего нет, поэтому я считаю, что все военные курсы, любые обучения, даже обязательно бесплатные. Кто скажет, а откуда брать деньги там на полигоны, на все прочее? Ну да, ищите разные пути. Вот мы же не спустились до коммерции. Мы ищем разные пути. Мы сейчас ищем, ну, меценатов, которые смогут нам помочь с помещениями, с, там, ну, допустим, там, дизайн, что-то надо сделать, тексты. Ну вот даже вот с этим делом у нас все процессы тормозятся, потому что, ну, мы, я откладываю зарплаты, ребята откладывают зарплаты, и мы вот как-то это двигаем. Но тем не менее, у нас каждые выходные бесплатные занятия. По, там, 5 разделам, это, там, инженерное дело, окопы там копаемые, там, сооружение дела, связь, тактическая медицина, фронтовой быт – это отдельный раздел. Ну, вот так вот мы отсортировали. Ну, и тактика – это работа с оружием. Ее не так уж много в современной войне. Ну, все думают сразу автомат, а на самом деле автомата-то в войне не так уж много. И у нас каждые выходные бесплатные занятия. Мы находим ту или иную площадку, либо в лес выезжаем, либо некоторые есть ребята, ну, благодарю их за то, что они бесплатно предоставляют помещение, допустим, фитнес-клуб, либо там кроссфит-центр какой-то. Ну, в общем, разные ребята есть, которые помогают, им большое спасибо, но тем не менее, вот перекантовываемся, но тем не менее, все делаем бесплатно.
А где все это территориально происходит?
Это происходит в Петербурге. Ну, я петербуржец, движение петербургское, и мы делаем это в Петербурге и Ленобласти. Кто-то говорит открывать филиалы. Да, мы готовы, потому что у нас прописана методология, у нас сделана сортировка разделов, которая, ну, к сожалению, там, она не сделана так в военных училищах, поэтому нам приходилось с нуля это придумывать, самим додумать, как это делать. Привлекал я методистов серьезных, инструкторов серьезных. Я сам не участник боевых действий, я сам не специалист. Конечно, я погружаюсь в это как, скорее как курсант. И как организатор, да, но тем не менее, но я привлекал очень серьезных ребят, ну, не только я, мы, да, у нас коалиция, несколько функционеров, я создал, но функционеров несколько, которые помогают делать этот, и мы можем открывать филиалы по стране, но когда будет поддержка, вот кто-то, человек серьезный, кто захочет тему развивать, кто будет заботиться об квалификации военной по стране, а за военной квалификацией не просто человек, который окоп умеет копать, он умеет копать окоп, он знаком с полевой медициной, он потом будет знаком с БПЛА, с управлением, потом туда подтянутся инженеры, которые делают кучу маленьких производств, потом будут новинки, потом аналитический центр, который отправляет какую-то техническую новинку, сразу же понимает, как она работает, а идет обратная связь, они корректируют на производство, не так, что напечатали миллион там экземпляров, ну, грубо говоря, миллион экземпляров, отприслали на фронт, а там оказывается что-то не то, да, вот как это бывает. Не так, отправили опытные образцы, быстро обратная связь, быстро-быстро все бурлит. То есть, когда обучающие вот военные организации бурлят, когда они активно развиваются с кучей фанатиков, энтузиастов и профессионалов этого дела, то, ну, ты не просто, у тебя не просто копать окоп будут уметь, у тебя и технологии будут продвигаться, и методики будут развиваться, и какие-то, ну, новинки будут внедряться. То есть это, ну, боеспособность армии повысит очень сильно, просто очень сильно.
А скажи, вот там, как говорится, открыты двери только для тех, кто собирается идти на СВО, или человек может просто прийти и повысить свой, как бы, уровень?
Здесь как, надо обозначить цели какие. Первое, самое главное, на цель. Если человек вдруг пойдет на фронт, чтобы у него были базовые знания. Ты приехал на фронт, тебе осколок в ногу попал, что делать? Ты смог зажгутировать себя, ты смог вкалить себе бейсбол, ты смог произвести тампонаду и антибиотики. Все. По крайней мере, ты жив. Ну, вот это минимальные такие знания. Или ты приехал, тебя начали бомбить, ты окоп быстро смог откопать. Не 7 часов, как вначале люди копают первый раз вообще, там, по 7 часов. А ты уже знаком, ты это делал несколько раз, ты прекрасно понимаешь, как работать, когда корни. Ты, ну, по крайней мере, с этим знаком уже. Это самое главное. Но второе – это популяризация. Поэтому у нас и девушки приходят, и взрослые люди приходят, которые, ну, не поедут на фронт, там, им за 50, они приходят. И молодежь приходит, которая еще даже не призывного возраста, то есть они еще даже, ну, в срочную службу не пошли. Круто. У нас, ну, то есть мы популяризируем вообще, мы хотим популяризировать военное дело так, чтобы разбираться в этом. Это просто вот парни пришли, там, молодые, да, там, им там по 19 лет, и они не просто там о девочках, юбочках там и каких-нибудь компьютерных играх говорят, а что они могли обсудить, это, знаешь, есть такие виды там вооружения и так далее. Я был таким ребенком, так получилось, что, ну, меня воспитывали на журналах «Техника молодежи», на военной теме, ну, вот как-то так получилось, что я так воспитывался. Но, ну, большинство не так, мы понимаем, и я считаю, что для мужчины просто знать хотя бы какие-то азы военного дела и просто иногда об этом говорить, не только там о рэперах, еще о чем-то там, не о вейпах, об этом, это нормально. То есть не обязательно идти воевать. Может, война, ну, мы будем, скорее всего, после этой войны, вполне возможно, будем жить долгое мирное время, но даже в это время нормально обсуждать военное дело, ну, для парня, короче, нормально. То есть мы занимаемся еще популяризацией, помимо, ну, вот практических каких-то задач.
Очень интересно.
Скажи, пожалуйста, не пытались какие-то большие кабинеты, потому что идея-то шикарная. А почему должны люди откладывать зарплаты? Ведь государство у нас имеет большие ресурсы. Как на это можно не выделять средства, когда страна действительно стоит не на пороге уже, а на пороге неизвестно, что будет завтра. Может, всем в бой придется идти?
Да, очень просто. Вот сейчас Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Зачем? Ну, кто-то скажет, придумки, бред полный. У Финляндии общая граница России. Полнейший бред, что мы на них нападем. Ну, хорошо. допустим, там общая граница. А у Швеции что?
Даже да близко. Нет, ну это понятно.
Это, ну, бред
большой,
полный.
Большой, опять-таки, разговор. Дата, естественно, развернулась. В 2007 году Путин все всем сказал, как бы, а наши все кричат, что Крым – это не важно. О чем мы говорили, что это стратегически важный вообще транспортный узел. И
кто абсолютный... контролирует Крым, контролирует Черное море вообще. Да,
хороший был анекдот, но не буду углубляться, когда сидел Рузвельт, Черчилль и Сталин, да, и говорят, что средний палец там или какой правильный. В общем, я долго рассказывать не буду. Когда один палец показал неправильный, а он про Крым говорил, да, второй показал, он говорит, нет, правильный палец это большой, потому что вот вам, а не Крым, да, и показал им фигу, как бы, потому что уже тогда было все ясно. Они говорят, давайте Крым сделаем нейтральным. Еще в 45-м году мало кто знал об этом. Когда делили Европу, очень хотела Америка и Англия сделать Крым нейтральным. Сталин не отдал, но благополучно отдал Хрущев. Куда, к чему это привело? Я к чему? К тому, что неизвестно, как повернется, и будут говорить все, что угодно, что и финны небезопасны, и шведы небезопасны, что они вообще мирные ребята, и мы придумали себе паранойю, а Путин хочет реализовать свои имперские амбиции. Об этом можно часами говорить, и все-таки пусть кто-то услышит нашу передачу, и действительно такой организации нужно выделять какой-то государственный бюджет, как минимум помогать, чтобы приходили люди, но я бы, например, с удовольствием в выходные походил бы на такие курсы, потому да, что не конечно. Знаю, как завтра повернется жизнь. И возможно, что мне этот лишний час выкапывания окопа, да, простите, там, если неправильно поставил ударение, или перебинтовать себе ногу, вот меня
сейчас...
Ну вот сейчас меня там брось на фронт, условно, как мне советуют многие мои бывшие товарищи, что, коль я такой громогласный, погромогласил бы в окопах, да, ну, естественно, я там погибну через минуту, потому что я не обучен абсолютно. А для того, чтобы прекрасное дело делаете, мы всячески будем поддерживать и всячески говорить об этом. И, может быть, у тебя есть какие-нибудь идеи еще по улучшению российской армии?
Ну, идея сказать громко, да, там я не этот...
Наверное, но тем не менее, мысли, хорошо, мысли обывателя, скажем.
Я бы сказал так, здесь важно, что понимать, думать стратегически. Вот нас чаще говорят, вот, допустим, не доехали комплекты, должно было быть там миллион комплектов, их не доехало, вот такая-то часть там без амуниции, значит, надо кого-то посадить. Ну, прекрасно, вы там на один шаг вперед продумали, ну, как, например, улучшать армию в течение 5 лет, 10 лет, 15 лет. То есть вот я не слышу стратегических мыслей, то есть все говорят о сиюминутной проблеме. Давайте подумаем, как в течение 10 лет улучшить российскую армию.
Потому что неизвестно, то есть, что будет.
Так, на самом деле известно, что будет. Вот, ну, опять же, я понимаю, что нас можно называть, что мы там милитаристы, какие-то там агрессивные провоенные люди, но вот в нашем движении, много у нас достаточно людей, мы убеждены, что будет большая война в Азии, и то, что в итоге будет большой конфликт Востока и Запада в течение лет 15. Может, будет через 5 лет, может, через 10 лет. Непонятно. Ну, то есть много переменных, мы не знаем, но то есть нужно все настроить, это будет. То есть вы заметите, каждый месяц все хуже и хуже, все больше и больше.
Вовлечение идет на всех фронтах, причем даже в том же спорте.
Да-да-да, и самое главное, что мы смотрим на экономику. Вот если, например, эта конфронтация происходила, и мы видели, что метрополия в виде тех, кто контролирует там валюту, банки, финансовые потоки и прочее, там логистику и так далее, если бы у них, ну, их контроль удерживался, можно было бы сказать, ну, в принципе, они контроль держат, воевать не за что. А мы видим, что контроль ослабляется, и это означает, что вот, ну, грубо говоря, есть большой кусок мяса, это мировые ресурсы. И вот происходит все больше зона ничейных, которые могут взять и те, и те. Это означает, что, ну, будет конфликт. То есть нужно просто к этому нормально относиться. Есть битва интересов, есть ресурсы, которые все хотят, ну, все хотят ими завладеть. Ну, все, это будет идти конфликт.
Арнольд, а знаешь нынешнее поколение, почему так воет? Потому что все забыли, что начиная с того, как появился на свет человек, были войны.
Всегда.
Войны. Русский солдат шел в армию на 25 лет, потому что лакомый кусок, как Россия, ходили все. От шведов, татаро-монгол, да, от немцев там, до англичан. И войны шли постоянно. И почему ты говоришь, вот мы такие, мы все время военные люди? Да потому что нас заставляли быть военными. Вспомни наших дедов, начиная там, не знаю, с революции, гражданской войны, не останавливаясь войны. Мы воевали в Испании, мы воевали в Китае, мы ждали все время нападения. Не закончилась никакая война в 45-м году.
Корея сразу же пошла.
Да, естественно, профессия мужчины в основном была военной. Просто вот эти вот, золотая вот эта молодежь, избалованная, вот это поколение потребителей, у них бары отняли. отняли. Хотя у них ничего не отняли, они у них также сидят. У них теоретически стало, перестала возможность поехать дешево там, в Испанию или слетать дешево на Мальдивы. Отняли. И вот за вот эти вот, так мягко сказать, побрякушки вой стоит. Стоит адский вой, понимаешь?
Да, мне здесь есть что добавить. Ну, понятно, меня интересует. Я человек, который стремился развивать видеоблоги. Сейчас мне тоже там потерял поддержку. Там в Вагнер-центре снимал видеоблог. Сейчас площадкой это не могу пользоваться. Тоже там ищу, на какой площадке могу это делать. Ну, погружаюсь в эту игру смыслов, да, то, как мыслит молодежь. И я могу сказать так, что я об этом подумал. Каким образом лучше всего, ну, патриотически воспитывать молодежь? Это сначала им расписывать правила жизни, правила мира. То есть не «вот есть Россия, есть весь мир». Не так. А вот есть мир, и там такие правила. Я обычно говорю, а как думаешь, почему в этой стране живут богато, а в той бедно? Почему Африка, континент, в котором больше ресурсов, он живет беднее всех? Почему? То есть тут им, конечно, проще сказать, ну, одни нации плохие, другие хорошие. Ну, такая расовая теория, да? Либо же были конфликты, и в серии этих конфликтов одни смогли получить ресурсы других. То есть страны живут богато, которые... после множества конфликтов смогли просто получить ресурсы других.
Сейчас
то есть не то, что в одной, да, люди хорошие, они хорошо живут, в другой люди плохие, там плохой уровень жизни. Не так, нет. Это конфликты. Кто в конфликтах побеждает, это, ну, не только военные конфликты, просто, опять же, цель военных конфликтов бывает получить порт, вот этот, опиумные войны, да, за порты бились, за право торговать. Могли бы просто согласиться торговать, но все понимали, что правило...
мало кто знает, что решал сахар в мире, торговля сахаром.
Да-да-да.
И целые сахарные войны. Знаменитое лондонское чаепитие. Все это право, конечно, право торговать. И я все время говорю, почему Британия стала такой великой. Владычица морей, открыт путь для всей торговли. И все, почему они доплыли до Австралии? Почему у них Индия? Почему у них был почти весь Китай? Почему они всегда мечтали о России? Все, последний оплот в мире России, и потом уже и Китай дрогнет. Это Китай еще стал сильным таким, а недавно Китая не было конкурентом.
Ну да, да, да. Их, ну, развалили в середине 19 века. Но, в общем, я к чему говорю? Сначала объяснить правила жизни. Кстати, отличная книга – это Никколо Макиавелли. По-моему, называется «Государь».
Да, «Государь», именно, да.
Вот там очень все описано холодно. То есть описано не через призму какого-то государства, не через призму убеждений, что вот я там за это государство, а это мои враги. Нет, а вот беспристрастно. Вот общие правила. То есть сначала описываешь правила жизни, почему одни страны богаты, а другие бедные. А потом уже используя эти правила жизни, которые для всего мира действуют, для всех государств, наций, народов, континентов и так далее, уже применяешь к России. И тут ты уже понимаешь, что ну, ты либо действуешь в интересах государства, либо там в интересах других государств. Скорее так. Когда ты понимаешь правила игры всего мира и понимаешь, почему вообще все войны в мире велись когда-либо. То есть ты погружаешься в эти войны, сразу видишь интересантов, кто-то поставлял оружие, кто-то открыл логистический путь и так далее. То есть, вот, допустим, Германия сейчас бы закрыла свою территорию для любых военных... Вот это же нормально, да? Вот, допустим, они скажут, мы не участвуем в этой войне, она нас не касается, ни один военный на нашу территорию не наступит, никаких обучений, никакой военной техники не поедет. Завтра война заканчивается, через территорию Германии все идет. То есть, они необходимы логистический путь. Я к тому, что вот так вот всегда все завязано, и ты всегда можешь увидеть интересы, ну, те,
конечно,
кто продвигает, влияние.
Конечно, каждый преследует свой интерес.
И так было всегда. То есть, сначала понять правила жизни для всего мира, а потом смотреть их через призму России. По-моему, так патриотизм нужно прививать. Не сразу же говорить, Россия там, все там...
Это
вот.
Понятно, все надо делать тонко, с умом. У нас, к сожалению, как всегда, не хватает наших 50 с лишних минут. Арнольд, спасибо тебе огромное, что приехал к нам из Петербурга специально на эфир.
Да,
желаем тебе успехов в шахбоксе. Будет возможность, приходи к нам в студию еще. А мы прощаемся и до новых встреч. Как всегда, с вами была программа «За спорт».
Пока-пока.
Всего хорошего.
Корякин. За спорт.